Глава 35. Я закрыл мобильник, сунул в карман и вышел из машины. Все-таки Мансур, должно быть, увидел, что я за ним еду. Или заметил машину Сони. В общем, что-то его спугнуло. Это понятно. Иначе зачем ему сидеть в доме и не высовывать носа? У меня-то ждать терпения хватит, но в этом доме долго не просидишь, в голых стенах. А он не произвел на меня впечатление человека, умеющего терпеть. Хотя бы по сравнению со мной. Я в этом нисколько не сомневался. Впрочем, наружность бывает обманчива. Словом, я понятия не имел, как долго он там просидит. Каждая минута, пока он там тихорится, может стоить Фентон жизни. И нет никакой гарантии, что он выйдет с моей стороны. Может ведь прокрасться и через черный ход. Заставит меня броситься за ним в погоню или захватит Соню. Тогда придется спасать уже двух заложниц, а мне бы этого очень не хотелось. И я решил действовать по-другому. По диагонали я прокрался от тротуара до правого угла дома. Пригнулся, пробрался под окном, мимо двери, зашел с другой стороны, снова пригнувшись, прошел под окном первой спальни и остановился возле следующей комнаты. Это была ванная. Лучшего варианта проникнуть внутрь не придумаешь. Почти невероятно, что там на кого-то наткнешься. С какой стати он будет торчать в ванной? А если уж случайно там кто-то и окажется, ванная комната не то место, где можно с успехом дать мне отпор. Я достал из кармана нож, который реквизировал у того малого в гостинице «Кордон». Вынул из футляра, нашел самое большое лезвие. Раскрыл его, оно со щелчком встало на место, вроде держится крепко. Я вставил лезвие в зазор между двумя панелями оконного переплета, нащупал защелку, она держалась довольно крепко. Я усилил нажим, она повернулась и вышла из зацепления. Я убрал нож, переложил пистолет в другую руку, приподнял нижнюю панель, всего на один дюйм, и заглянул внутрь. Там было темно и, похоже, пусто. Никакого движения, ни звука, даже дыхания. Из крана вода не бежит, просто капает, кап-кап, как и в прошлый раз, когда я здесь побывал. Я открыл окно настежь и пролез внутрь. Остановился и прислушался, ничего не услышал, не ощутил ничего присутствия. 5 минут я стоял, не двигаясь, ждал, когда глаза привыкнут к темноте. Потом двинулся в сторону главной комнаты, там никого не оказалось. Проверил большую спальню, маленькую спальню, кухню, нигде никого. Я попытался открыть входную дверь, она была заперта. Я нащупал выключатель, щелкнул, не увидел ничего для себя полезного. Осталось проверить только одно, последнее помещение. Я вернулся в ванную комнату, снял с аптечного шкафчика дверцу, она была сплошь зеркальная, зеркало было старое, местами покрытое пятнами, но для моих целей в самый раз. Я зашел в большую комнату и приблизился к дыре в полу, остановился в 3 футах от края. С помощью зеркала заглянул внутрь, увидел там бойлер, бак для воды, а Мансура не увидел. Прошел вокруг дыры, начиная с левой стороны стремянки, по часовой стрелке, внимательно изучая помещение внизу, под всеми возможными углами. До левой стороны стремянки никого. Этот громила куда-то исчез. Без следа. Наверное, услышал, как я лезу в ванную комнату, воспользовался возможностью и сбежал. Я подумал, что надо бы срочно связаться с Соней, а вдруг он пойдет через черный ход и обнаружит ее. Я положил зеркало на пол и полез было за мобильником, но тут заметил кое-что на полу. Едва заметный след обуви, несомненно. Очень большой. 18-го размера, как минимум. Может, даже 20-го. Носок обращен в сторону входной двери. Я проследил взглядом дальше, куда, по идее, должен был пройти оставивший след человек. Но других следов не увидел. Я опустился на корточки, стал разглядывать пол под разными углами и понял, где собака зарыта. След протянулся в противоположном направлении. Все оказалось ровно наоборот. Этот тип вошел через черный ход. Обошел вокруг дыры, до стремянки, повернулся к дыре спиной и спустился вниз. Должно быть, когда Мансур был в здании фирмы Дендонкера, он промочил ноги из-за работы огнетушителей или пожарных с их водяными шлангами. и когда спускался вниз, обувь его была еще влажной, а пока он был в подвале, успела высохнуть, и когда уже поднимался обратно наверх, следов не оставила. Итак, с этим все встало на свои места. Одного я никак не мог понять, зачем он вообще лазил в подвал. Что ему там было надо? Ну, бойлер, ну, бак с водой. Может быть, он услышал, что я влезаю в дом и решил там схорониться? Вполне возможно. Но этот парень был не похож на человека, который чуть что и сразу прячется. Тут наверняка кроется какая-то другая причина. Мысль о том, чтобы самому слазить в подвал, восторга во мне не вызывала, но если я пойму, что именно привлекло его там, внизу, то, возможно, смогу понять, куда он подевался. Других вариантов у меня не было. Я выпрямился, схватился за верхнюю перекладину стремянки и стал спускаться. На этот раз спускался быстрее. Если перекладины выдержали его вес, то уж мой подавно выдержат. Под стремянкой я обнаружил еще один отпечаток подошвы, такой же большой. Вот здесь он повернулся и пошел к стенке, к той ее части, которая находилась прямо под дверью в ванную комнату. Потом остановился, постоял, не двигаясь, два отпечатка обуви рядышком. Но вот куда он двинулся потом, видно не было. Я присел на корточки и тщательно осмотрел пол, разглядывая его со всех доступных мне сторон. И ничего такого не обнаружил. Больше следов не было. Я резко развернулся, выставив перед собой пушку. Мне вдруг представилось, что он бросается на меня из-за бойлера или бака с водой. Я вообразил, что он нарочно оставил для меня следы, как приманку, чтобы можно было напасть сзади. Но никто на меня не бросался. В подвале никого не было. Вообще никого. Сквозь стенку он прошел, что ли? Я повернулся обратно и простучал стенку костяшками пальцев. Может, там за ней есть местечко, где можно спрятаться? Такое себе надежное помещеньице. Но никакой полости за стенкой не чувствовалось. Напротив, судя по звуку, она была плотной, сплошной, даже гораздо плотнее, чем можно было бы ожидать от такой старой постройки. Я отошел в сторону и встал туда, где надо мной должна находиться маленькая спальня. Снова простучал стенку, здесь звук был уже иной, выше, словно там пустота. Я постучал под большой спальней, здесь тоже звук был более звонким, гулким, что ли. Я вернулся к центру, еще раз попробовал там. Нет, мне не показалось. Здесь я словно стучал в прочную стену замка. Я достал нож, открыл самое большое лезвие, вонзил его в стену. Дерево оказалось совсем старое, трухлявое и непрочное. Нож вошел в него довольно легко. Но не глубоко, всего лишь на 3/4 дюйма, а там уперся во что-то твердое, возможно, какой-то металл. Я попробовал сделать то же самое в 6 дюймах вправо. Результат тот же самый. Я переместился еще на 6 дюймов и еще, и всякий раз натыкался на металл. В 10-й раз результат был совсем другой. Нож вошел в стену по самую рукоятку. Еще 6 дюймов вправо, снова утонул на все лезвие. Тогда я переместился к тоненькой щели между панелями рядом с 3-й и 4-й точками, где нож упирался в металл. Я вдавил лезвие как можно глубже, потом повел его в сторону и попытался как рычагом поддеть и двинуть дерево на себя. Поверхностный слой отделился, он оторвался неровным куском, остальная часть осталась на месте. Я попробовал сделать то же самое на фут ниже и получил тот же результат. Это было обычное дерево, я был в этом уверен, но оно скреплялось с какой-то другой поверхностью невероятно крепким клеем. С металлической поверхностью, и, скорее всего, это дверь. Другого объяснения я не видел. Но я также не видел ручки от этой двери или замочной скважины. Вообще было непонятно, как она открывается. С левого верхнего края сверху вниз и в правую сторону я принялся методично ощупывать стенку. Нажимал на нее кончиками пальцев, проверяя каждый квадратный дюйм. Я искал скрытую кнопку или секретный щиток. Все, что угодно, зачем можно спрятать замок. И ничего не нашел. Ощупал стенку с другой стороны, там мне тоже не повезло. Попытался пинать ногой, ни намека на то, что она подалась хоть на долю миллиметра. Ни малейшего звука. Все заглушало деревянное покрытие. Я повернулся к стене спиной, поднял колено и ударил в нее каблуком, как давеча сделал с дверью в гостинице «Фентон», но здесь даже вмятины не осталось. Я стал исследовать оставшуюся часть стены дальше, но потом остановился. Какой смысл ставить открывающий дверь механизм так далеко? С потайными комнатами, где люди прячутся от опасности, я раньше не сталкивался, но прекрасно понимал, если человек типа Дендонкера ее имеет, то такую, чтобы в случае чего можно было спрятаться как можно быстрее. Весь смысл тут в том, чтобы воспользоваться убежищем в чрезвычайной ситуации, когда действовать нужно срочно, а не топать в дальний угол подвала, чтобы включить сложный механизм. Даже для набора пин-кода требуется время, вполне можно не успеть. Вдобавок пин-код могут угадать, узнать другим способом или в конце концов получить в результате предательства. Уж куда лучше пользоваться пультиком дистанционного управления, как у автомобилей. И вдруг меня осенила еще одна мысль. Соня говорила, что ворота предприятия Дендонкер открываются и закрываются с помощью спутникового ретранслятора. И если он использует эту штуковину в одном случае, почему не использовать и в другом, аналогичном? Если потайная дверь открывается с помощью ретранслятора, то у Мансура он наверняка есть. Как он выглядит, я не знаю. Я попытался вспомнить, как утром в морге обыскивал его карманы, вспомнил связку ключей. Ретранслятор исполняет ту же функцию, что и ключи. Было бы вполне разумно держать его в той же связке, и у Мансура там была одна штуковина, совсем не похожая на обыкновенный ключ. Квадратный кусочек пластмассы. В то время я не обратил на него внимания и подумать не мог, что это тоже какой-то ключ. У тех ребят, с которыми я познакомился возле дерева, тоже были такие штуки. Я достал ключи от «Шевроле», на этой связке не было ничего похожего. Наверное, человек, у которого я ее взял, был совсем уж шестерка, и его не удостоили правом иметь ретранслятор. Это и привело меня к бесперспективному, пагубному суждению. Следует как-то изъять эту штуку у Мансура, другого варианта у меня нет. Но если Мансур попадет мне в лапы, этот ключ уже не понадобится. Не лучше ли просто подождать, когда он сам выйдет? Или какой-нибудь хитростью выманить его оттуда? Или же заманить сюда еще какого-нибудь приспешника Дендонкера? С надеждой, что у него окажется достаточно веса, чтобы иметь право носить ретранслятор. Вес, иначе говоря, сила. Энергия. Или просто электрический ток. Если замок этой двери приводится в действие дистанционно с помощью сигнала, подаваемого ретранслятором, он должен работать на электричестве. Я подошел к стенке, где стоял бак с водой, и где был установлен электрический щит. Выглядел он так себе, совсем ветхий, отживший свой век. Дерево потемнело, обшарпанный и помятый. Кажется, недолго осталось ждать какого-нибудь замыкания. Я открыл дверцу, увидел перед собой ряд изоляторов. Старинных, фарфоровых. 6 штук. Электрические пробки. Каждая с плавким предохранителем. Похоже, работают. Такие давно вышли из употребления. На них нет ни ярлыков, ни маркировки. Нигде не указано, какую линию каждая пробка обслуживает. Так что можно выворачивать по очереди и смотреть, что из этого выйдет. А проще всего взять и отключить рубильник над ними. Я уже протянул было руку, но вовремя остановился. В самом низу, в правом углу, заметил коробок спичек. Это же просто поразительно. Люди почти всегда кладут в электрический щит спички или карманный фонарик. Какая нелепость. Все шиворот на выворот. Если отключится электричество, надо не бежать к электрощиту, проверять пробки, а искать причину отключения. И никак не наоборот. Я взял коробок, зажег спичку и разомкнул рубильник. Лампочка наверху погасла, подвал сразу съежился. Я стоял в узком мерцающем кругу света от пламени спички. Не было видно почти ничего. Поклясться я, конечно, не мог, но мне показалось, что я услышал какой-то звук у себя за спиной. Он шел от стены под ванной комнатой. Что-то там щелкнуло, очень негромко. Да, определенно, там щелкнул какой-то механизм. Я двинулся назад к тому месту в стене, которое я ковырял ножом. Достал пистолет, прислонился и нажал. Стена не пошевелилась. Я ударил в нее плечом и почувствовал, что она подалась. Всего лишь на какой-то дюйм. Я подумал, что от электричества работает не только один замок. Сама дверь тоже с электроприводом, и механизм потайной двери без электричества не работает, поэтому я поднажал еще. Панель подалась еще на дюйм и еще на один. Появилась щель, и оттуда проник лучик света. Не очень яркий. Слегка оранжевого оттенка, значит, там помещение освещено. Я бросил спичку и загасил пламя подошвой. Сделал шаг в сторону, прислушался и ничего не услышал. Вообще ничего. Никто не шевелится, никто не дышит. Я подождал минуту, а тогда уж нажал на дверь всей своей массой, настойчиво не ослабляя усилий. Щель расширилась до 4 дюймов. Я быстро присел на корточки, приготовил пистолет и стал всматриваться в проем. Справа увидел кирпичную стену. Кирпичи не одинаковые, разных размеров. Стенка побелена, но видно очень давно. Теперь побелка шелушится. Раствор тоже крошится. Пол уложен такой же плиткой, что и основная часть подвала. Мансура нигде не видно. Я приготовился. Я ждал, что он сделает попытку с силой толкнуть дверь и сбить меня с ног, или резко ее распахнуть, чтобы я растянулся у его ног на полу. Но ничего такого не случилось. Не чувствовалось никакого движения вообще. Ни звука, даже тех почти невоспринимаемых вибраций, испускаемых любым живым существом. Меня не покидало ощущение, что я здесь совершенно один. Подождал еще 2 минуты для верности. Потом снова принялся толкать дверь, пока не увидел, что в образовавшийся проем вполне можно протиснуться.